Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. Міністерство інформації обмежувало доступ до сайту куку.орг. На думку економістів, санкції супроти Росії приведуть до того, що білоруський рубель обесцениться ще на 10-15%. Історик Скалінковичу відшукав імени суайчинників, які служили у наполеоновській гвардії. Поводле його, під штандар Наполеона стали більш за 200 білорусів. Про гэта да інше тягом наступної години. Міністерство інформації обмежувало доступ до сайту куку.орг. Чиновники убачили у публікаціях на популярному білоруському сайті приніження Дня Перемоги. У матеріалі «Подзвіг одного заусёды злачынства іншага» агучується альтернативний погляд на перемогу у Другой сусветнай войне і недаречність проведення параду. Директорка сайту Дар'я Мацявіна збирається аспрэчваць гэтае рашэнне.
Абсурд заключается в том, что это даже не наш штатный автор. Мы взяли этот пост из соцсетей. То есть человек у себя в Фейсбуке разместил информацию. Мы у него спросили разрешение и сделали репост. То есть это даже не редакционный материал. Многие наши подписчики в социальных сетях обратили на нее внимание пристально и послали жалобы в Мининформ, в милицию, в МВД, в прокуратуру. Всем не понравилась трактовка нашего автора этого праздника.
Сказала Дар'я Мацявіна, і деталі гэтай справы ў нашай далейшай праграме сёння. Верховная Рада проголосовала за отставку керовника Службы безпеки Украины. У початку тыдня украинские СМИ со спасылкой на первого наместника керовника фракции Блок Петра Порошенки Игора Кононенки поведомляли, что у президента нема претензий особисто до Наливайченки. Говорка идет только про претензии до працы СБУ. У приватности, поводле его, Порошенко застався незадоволены працей службы у сферы борьбы с коррупцией и контрабандой, а так само в питаниях расследования резонансных справ. Украинские политологи Владимир Фясенко.
Чому виникла ця конфліктна ситуація? Я б не казав розкол. Наскільки я розумію, були претензії до роботи керівника СБУ. Йому запропонували прийти на іншу роботу. Він спочатку погодився, потім відмовився і почав виступати з гучними заявами, почав активну піар-кампанію. Це тільки посилило бажання президента звільнити його, тому що виникла напруга в їх стосунках. Ситуація, коли президент і голова СБУ знаходяться, скажімо так, в ситуації напруги і недовіри, це ситуація ненормальна. Так держава працювати не може. Ну, державна система управління, особливо в сфері національної безпеки, за яку президент відповідає. Тому тут хтось має йти, або президент, або голова СБУ.
Валентин Наливайченко означали у Службу безпеки України у лютом минулого году. Конфлікт поміж Росією і Україною не має короткотермінового рішення і з'являється часткою сфабрикованого конфлікту з Заходом, каб відтягнути росіянців від повсякденної корупції і некомпетентності. Про це заявив Михайло Ходорковський, відомий критик президента Росії Владимира Путіна, у виступі у мозговому центрі Атлантичної ради у Вашингтоні. На думку Ходорковського, можливості реального зближення з Росією не існує, покуль президент Росії залишається во владі.
Та система, которая построена Путиным, она крайне противоречива. Но очень понятна любому специалисту в сфере управления. Он построил чрезвычайно централизованную вертикальную структуру, замкнутую на одного человека. В чем преимущество этой структуры? Она легко мобилизует ресурсы на решение потребных для нее задач. В чем ее недостаток? Количество задач, которые может решать эта система, ограничивается тем количеством задач, которые может удержать в голове один человек. Более того, вся эта система опирается на этого человека. И в случае, если он болеет или испытывает какие-то эмоциональные трудности, вся система дестабилизируется.
Михаил Ходорковский заявил, что бачить послепутинскую Россию, ориентованной на Захад, однако не стал обмерковывать, как может отбыться падение теперешней улады. Але теперь, по воле его, конфликт России с Украиной может должиться гэтак же долго, как подел полночной и полдневой Кореи. Замороживание конфликту – одинное разумное чаканье, сказал Ходорковский. Былы міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын прапанаваў разгледзець магчымасць правядзення датэрміновых выбараў прэзідэнта Расіі для паскарэння рэформы ў краіне. Мне здаецца, нам трэба, калі мы набліжаем выбары дзярждумы, наблізіць выбары прэзідэнта і абвясціць новую праграму рэформаў, якую лягчэй праводзіць, маючы мандат даверу на яе правядзення, сказаў Кудрын на Пецярбургскім міжнародным эканамічным форуме.
Знаете, мне очень понравилось, как Назарбаев сейчас принял программу «100 шагов». Он еще, кстати, и выборы провел досрочно, чтобы быстрее объявить об этой структурной программе реформ. Мне кажется, нам нужно... Почему бы нам, если мы выборы Думы не приближаем, нам приблизить выборы президента?
Бліжэйшыя выбары прэзідэнта Расіі павінны адбыцца ў 2018 годзе. Раней у дзярждуму быў унесены законапраект аб пераносе думскіх выбараў у 2016 годзе са снежня на верасень.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Сёння з раніцы стала вядома, што Міністэрства інфармацыі абмежавала доступ да папулярнага сайта kuku.org. Чыноўнікі палічылі, што адна з публікацыяў сайту, які піша пераважна пра ежу, бізнес, секс і забаву, здольная нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Гутарка ідзе пра матэрыял, дзе агучваецца альтэрнатыўны погляд на перамогу ў другой сусветнай вайне. Дэталі мы даведаемся зараз ад Іны Студзінскай. Яна на сувязі. Іна, добры дзень. У чым жа Мінінфарм убачыў крамолу?
Добры дзень. Ну, формулёўкі Мінінфарму агульныя і неканкрэтныя. Кшталту ў шэрагу публікацый, размечаных на рэсурсе, утрымліваюцца прыніжальныя выказванні ў дачыненні да дзяржаўнага свята Рэспублікі Беларусь Дня перамогі. Ну і прача таго, чыноўнікі Мін'юста выявілі на сайце табуяваную лексіку, грэблівыя, а часам і абразлівыя выказванні на адрас прадстаўнікоў пэўных сацыяльных груп, рэлігійных канфесій. Ну і выснова, што дадзеная інфармацыя здольная нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь.
Да якога канкрэтна матэрыялу прэтэнзіі ў Міністэрства інфармацыі?
Справа ў тым, што гэта не аўтарскі матэрыял, у сэнсе пісаў яго не штатны аўтар, а гэта перадрук з Фейсбуку. Аўтар артыкулу Александр Кнырович, а матэрыял называецца «Подзвіг аднаго заўсёды злачынства іншага». Ну і вось мы звярнуліся таксама да Александра Кныровіча, і ён даў такі каментар, ён пісьмова нам адказаў. Па сутнасці, гэта публікацыя не абражала ні ветэранаў, ні памяць, ні вялікую перамогу. І ён з глыбокай павагай ставіцца да подзвігу велізарнай масы людзей. Аднак, як дарослы чалавек, адукаваны, ён заклікае задумацца, чым менавіта была тая перамога для народа. І заклікае асэнсаваць у пазіцыі сённяшняга дня ролю пэўных асобаў. Вось, у прынцыпе, такая яго пазіцыя. І сам ён кажа, канешне, блякаваць любы сродак масавай інфармацыі без рашэння суду – нонсэнс. На яго думку, праява адной з глыбокіх хвароб нашага грамадства вось гэта, што сур'ёзнае пытанне гісторыі, філасофіі і развіцця дзяржавы патрабуюць шырокай адкрытай грамадскай дыскусіі, а дзеянні Міністэрства інфармацыі адкідаюць нас ад грамадства яшчэ крыху назад.
А Міністэрства інфармацыі ў чым канкрэтна бачыць віну аўтара? У тым, што ён усумніўся ў неабходнасці пампезнага адзначэння Дня перамогі?
Ну, в принципе, так. Яны там пишут, что это вот принижальное выказывание у дочинения до свята громадяна Украины, аспрэчваецца значность подеи у истории державы, скажается историчная правда об Великой Айчинной войне. Вот это позиция Министерства информации.
Ну, а як кіраўніцтва сайту збирается отстоивать свои правы?
Ну, кіраўніцтва сайту, канешне, згодна з нашай працэдурай, гэта прыйдзецца аспрэчваць у судзе, бо гэта рашэнне Міністэрства інфармацыі пададуць, канешне, пазоў у суд. А я ўсё ж такі прапаную паслухаць дырэктарку сайту Дар'ю Мацявіну. Яна ўсё патлумачыць, як і чаму.
Мы предполагали, это как самый худший сценарий, по закону два предупреждения, только после этого может быть закрытие, в исключительных случаях, когда сайт совсем плохо, его могут закрыть без предупреждений. Мы не рассчитывали, честно говоря, на этот сценарий, поэтому мы немного шокированы. Сейчас главное восстановить доступ к сайту, ну и как-то юридически оспаривать это решение.
Даша, скажите, коли ласка, есть у вас меркование некие, за что конкретно, что могло так их занепокоить и сбянтежить?
Да, конечно. Абсурд заключается в том, что это даже не наш штатный автор. Мы мы взяли этот пост из соцсетей. То есть человек у себя в Фейсбуке разместил информацию. Мы у него спросили разрешение и сделали репост. То есть это даже не редакционный материал. Многие наши подписчики в социальных сетях обратили на них внимание пристально и послали жалобы в Мининформ, в милицию, в МВД, в прокуратуру. Им не понравилась трактовка нашего автора этого праздника. На десерт еще нам приписали враждебность каким-то религиозным конфессиям. То есть основной повод – это статья про 9 мая.
А на ваш погляд, там сапраўды было за что зачапиться?
Нет, конечно. Мы считаем, что это откровенная клевета со стороны Вячеслава Дианова, который подстрекал людей присылать эти письма.
Бог, вы навод ведаете, кто вам допомог.
Да, конечно, конечно. Это откровенная реакция воинственных ватников, которые смотрели там оскорбление чувств празднующих. Любой здравомыслящий человек, прочитав эту статью, никак не подумает, что там какие-то оскорбления. Просто это несколько альтернативная трактовка. Это не восхваление там подвига ветеранов. Это попытка альтернативного понимания, как вообще там все было с исторической точки зрения. Да, там нас обвинили в каком-то историческом ревизионизме. Ой, в общем, ой.
Будете робить некие зараз заходники, разборки с Министерством информации, обороняться?
Да, конечно. Конечно, будем, потому что мы считаем, что это крайне несправедливая ситуация. Когда вот так вот без предупреждения все блокируют, ну, конечно, мы будем что-то в ответ делать.
Мы чули директорку сайту куку.орг Дар'ю Мацявіну. Інна, ну а что за сайт такі куку? Магчыма, не все з наших слухачоў і ведалі про яго на існаванне. Наколькі і сярод якой аудыторыі ён популярны?
Ну ось я зачитаю, як яны самі сябе пазіцыянуюць. Яны пишуть, нас читають адекованные люди с высоким узровнем доходу. Больше 15% нашей аудитории – бизнесмены и топ-менеджеры. Читають про ежу, життё, бизнес, секс, хочуть быть у курсе опошних трендов. Пишуть, что у них 200 тысяч уникальных наведников, 500 тысяч проглядов сторонок у месяц и 8 тысяч уникальных корыстальников у день. Ну, в принципе, сярод молоді, такой просунутой молоді, сайт, сапраўды, популярны.
Ну, вось самі яны сябе пазіцыянуюць як сайт, які піша, як вы толькі што працытавалі, пра ежу, жыццё, бізнес і секс. Сайт не апазіцыйны, нічога агульнага не мае з апазіцыйнымі. Чым каментатары тлумачаць, што ў неміласць упаў менавіта ён з такім вось наборам каштоўнасцяў, які мы працытавалі?
Ну, конечно, самые разные меркования. Я зараз просто у Фейсбуку поглядела, кто про что пишет. И, конечно, основное, что недоброзычливцы донесли. Уже узгаданный Дыянов, який написал листы у Мининфарм и отримал отказ, який опубликовал. Есть такие цікавые довольно. У голове у чиновника у Мининфарму некая фантастичная картина света у вакууме. Натура их вельми уражливая, и ей можно ранить любым словом. Ну и цалком такие цирозые тлумачения, что калі б гэта з'явілася пры Савецкім Саюзе ў 70-х, 80-х, было б зразумела, там, калі мы мала ведалі пра вайну. А калі цяпер, у прынцыпе, з'явілася столькі інфармацыі, у гэтай сапраўды, ну, не сказаць, што хтось ты там штосьці новае адкрыў і сапраўды там некія там прыніжальныя рэчы. Так што вось самыя розныя меркаванні і каментары ў Фейсбуку і ў сацыяльных іншых сетках.
Я дзякую Інне Студзінскай. Ну а зараз больш канцэптуальнае меркаванне, чым на форумах у соцсетках. Намеснік старшыні грамадскай арганізацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Старыкевіч.
Паводле беларускага законодаўства, так як яно трактуецца сённяшнімі ўладамі, я думаю, ўсё ў парадку. Паводле міжнародных нормаў, ну, у нас даўно ёсць праблемы з дэмакратыяй і свабодай сродкаў масавай інфармацыі. І хутчэй за ўсё пачалі з куку проста як з такога не самага буйнога і не самага палітычна заўважнага рэсурсу, каб потым перайсці да асноўных крыніцаў незалежнай грамадска-палітычнай інфармацыі ў Бо, в принципі, гэта працэс, які доўжыцца ўжо шмат гадоў, бо кожная прэзідэнцкая кампанія, а так ці інакш, вела да павелічэння ціску на незалежныя медыя, і згубілі мы іх ўжо пачынаючы з 2001 году безліч. Я не бачу, што павінна змяніцца ў паводзінах уладу, ў іх адпрацаваныя тактыкі, якія прыносяць вынік, навошта ад іх адмаўляцца.
Ну,
з боку влади можуть робити що завгодно. Коли громадству буде потрібна незалежна інформація, то вона його так чи інакше з більшими чи меншими тяжкостями знайде. Звісно, це обтяжарить існування кожного конкретного онлайн-медіа, бо справді сам-насам змагатися з можливістю державного апарату вельми складно. Ось, однак, каналу розповсюду такої інформації все-таки хапає.
Мяркуе намеснік старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Александр Старыкевіч. А зараз на сувязі мой калега Віталь Цыганкоў. Віталь, а для вас у тэксце пра вайну, з-за якога заблакавалі доступ да сайту, было нешта новае і, так бы мовіць, крамольнае?
Ну, калі сапраўды пачалася вся гэта гісторыя, я клікнуў на гэты тэкст, раней мне на вочы не трапляўся, прачытаў яго і скажу, што, канешне, для мяне гэта набор даўно вядомых фактаў, ну і некалькі такіх дыскусійных думак, якія, ну, не з'яўляюцца ў всякім разе для мяне вельмі новымі. Там, канешне, ёсць нейкая горкая праўда, ісціна, факты пра вайну. Яна, гэты допіс пачынаецца ўвогуле са словаў знакамітага расійскага пісьменніка Віктара Астафьева, з горкіх словаў пра вайну. Так што вось для мяне асабіста гэта выглядала б нейкім новым і крамольным, ну, можа быць, у 89-м годзе. А нават у 91-м ўжо не, бо гэта ўсё я ўжо ведаў. І, а там на сайце Ку-Ку пад гэтым артыкулам было каля сотні каментаў і вельмі палкая дыскусія. Так вот, мне падумалася ў гэтай сувязі, што вырасло новае пакаленне, якому гэтая відавочнасць і, можа быць, банальнасць з'яўляецца нечым новым і нават крамольным. А чаму? Бо сапраўды ў школе сучаснай гэта не праходзіць, гэтаму не навучыць. У беларускіх універсітэтах таксама гэтыя вострыя тэмы абмінаюць. І тут мне падалося, што вот все мы, журналісты, публіцысты, павінны не забываць, паўтараць нейкія даўно зразумелыя нам рэчы. Вот, здаецца бы, ўсё даўно ўжо выказана, ўсё ўсім вядома, а не. Для кожнага новага пакалення трэба тлумачыць нейкія відавочныя для нас, але невядомыя ім рэчы. Ну і калі казаць пра мяне асабіста, мне, напрыклад, такая функцыя не вельмі даспадобы. Мне вось сіла свайго характара хацелася б, каб кожны радок мой уласны быў нечым новым, там, не банальным, арыгінальным, але я разумею, што гэта ілюзія, так не бывае, і гэтага немагчыма дасягнуць. Тым не менш, я кожны раз з такім здзіўленнем назіраю, як самыя гарячыя, папулярныя становіцца дыскусія на нейкія даўно вырашаныя, абсмоктаныя тэмы. Вайна, мова, чаму Беларусь не Расія і гэтак далей. Так што, напэўна, паўтаруся, што журналістам, публіцыстам трэба не саромецца паўтараць відавочнае, зразумелае для нас, але не заўсёды зразумелае для новага пакалення.
Мяркуе мой калега Віталь Цыганкоў. Дзякую, Віталь, за ваше меркаванне. І нагадаю, што ўзяць удзел у дыскусіі вы таксама можаце на нашым сайце свабода.орг. Ну і крыху пра працэдуру. Міністэрства інфармацыі прыняло рашэнне аб блакіроўцы сайта яшчэ 15 чэрвеня. Паводле закону, пасля прыняцця рашэння Мінінфарм цягам 3 дзён накіроўвае правайдарам копію для ўключэння сайта ў спіс заблакаваных. За суткі правайдары павінны абмежаваць доступ да сайту. Уладальнік сайту можа звярнуцца ў Міністэрства інфармацыі з просьбай аднавіць доступ. Месяц чыноўнікі правяраюць, ці ліквідаваў сайт парушэнні. Калі так, то доступ могуць аднавіць.
Адчынены ўсяго год таму музей лецішча Васіля Быкава сёння недаступны для наведнікаў. Звольнены і яго загадчык Алесь Гібкоўскі, які будзе госцем вольнай студыі.
Мне здаецца, што ён не можа нікому перашкаджаць. Сёння ў звязку з тымі падзеямі на Украіне Быкаў з'яўляецца, мне здаецца, для дзяржавы вельмі важным чыннікам для таго, каб вот гэты музей не зачыняўся, каб ён працаваў асабліва напярэдадні выбараў прэзідэнцкіх. Для мяне гэта вот як двое чы два зразумела.
Вольная студыя ў нашай сённяшняй праграме далей. Падаўжэнне санкцыяў развязу супраць афіцыйнай Масквы наўпрост адбіваецца на сітуацыі ў расійскай эканоміцы. Інвестары канстатуюць спад, згортванне рынку і страту прыбыткаў. Настроі замежных інвестараў вывучаў мой калега Ігар Карней. Ігар, добры дзень. Якія прагнозы робяць замежныя інвестары ў сувязі з антырасійскімі санкцыямі?
Добрый день. Ну вот я побывал на годовой такой пресс-конференции в Москве, где сябра правления компании Роберт Бош Уве Рашке в приватности заявил, что слабый обменный курс, непростое политическое осяроддзе, заходние санкции и российское эмбарго, отказ на эти санкции, привели до, скажем так, проседания регионального рынка СНД, Украины и Грузии на тротину в сравнении с 2013 годом. Ну, цікаво, что Украина зараз уже так, хоть там до конца еще вот такое решение не принятое конжатковое, але уже разглядается особенно от СНД, Содружности Незалезных Держав. Такой же повод для слова топ-менеджера, починаючи от другой половы 2014 года, попыт на продукцию Bosch у России и на сумежных территориях скоротился, а продажи у евро снизились амаль на 10%. Как прогнозуя у Варашка, снижение покупницкой активности будет назираться не только тягом этого года, але и оглядной будучини. Фактично уже можно казать, что наш бизнес откинуты на 5 годов тому. Это вот цитата у Варашки, який практично перспективу не бачить у бизнесе в России. Тем не менее, як рынок глобальный, он цікавить инвесторов, зрозуміло, и сподяются люди, которые имеют гроши, что на этом рынке все-таки для них так само знайдется место. Згодно с прогнозом компании Bosch, рецессия в экономике и нестабильная политическая обстановка у самим регионе непозбежно добьются на корпоративном бизнесе, про что я указал. При умове стабилизации экономичный рост у той же России прогнозуется не ранее за 2017 год, але вот учорошнее решение в развязу протягнуть санкции супроць Кремля могут скорректовать эти разлики, и не выключено, что вот это 2017 год, как кажется, просветление может и не наступить, хоть и за все так оно и будет.
Ну а накольки антироссийские санкции ударили по интересах замежных инвесторов у соседних с Россией краинах?
Ну, саправды, с уликом того, что российский рынок, он великий, на его так или иначе завязаны экономики соседних держав, вот у белорусской его приватности. В этой сувязи полномочный представник группы компании Bosch в СНД, Украине, Грузии, Монголии Герхард Файфер сказал, что проблемы, ну, фактично он подтвердил, что проблемы России дразновали на сумежных рынках. Практично на всех территориях мясовой валюты за минулый час, это фактично от минулого года, от середины минулого года, коли докладней, яны демонстрировали падение, росла инфляция, скорочалась покупницкая здольность насильства. По некоторых позициях спад особливо отчувальный. Прикладом рынок электроинструментов, это то, чем наиболее славится как раз продукция Bosch, скоротился аж на 35%. Ну и на тле падения коштов на нафту и военного конфликта на усходе Украины довелось переглядеть некоторые инвестиционные планы.
Это во всех инвесторах такая драматичная ситуация?
Ну, и она больше-меньше, напевно, розница. У когось-то зусім справа дрэнная, але вось у даденном выпадку, что тычется вось непосредственно концерна Bosch, то справы, напевно, не такие жорсткие у сэнсе таких адмоўных выников, потому что компания еще ранее пришла на рынки вось постсоветских краинов, и у той же России зараз мая целый шерох вытворчеств, ну, в приватности 5 заводов есть по России у разных абсолютно сегментах. И вот эти предприемства, которые выпускают продукцию под брендом Bosch, дельничают у тем лику программе импортозамещения, и продукт реализуется в Мытном Союзе. Вот эти инвесторы, ну, их несколько, конечно, есть, не один Bosch, и они, ну, так, спрогнозовали, может, еще и ранее такие махчимые повороты подзею и почали некоторые предприемства выпускать уже продукцию миновито у России. Вот про это рассказывает генеральный директор подразделения Bosch Термотехника Юрий Нечапаев.
Если скажу о том, что, конечно, с введением санкций появились в России проблемы с финансированием проектов, особенно в промышленном сегменте, в котором работает наша компания, поставляя промышленную отопительную технику. Но в этой непростой ситуации мы продолжаем завоевывать долю рынка, что очень важно. Фактором успеха является наше локальное производство, которое позволяет нам производить конкурентоспособный продукт и участвовать в программах импортозамещения на российском рынке.
Мы чули генерального директора подразделения Bosch Термотехника Юрия Нечапаева. Игорь, ну а какие перспективы заходние инвесторы бачат для себя в Беларуси?
Ну, вот, если сгадать вот эти слова господара Нечапаева, то на урате у Беларуси меркуются такие великие глобальные проекты, как легализовать некую вытворчесть. Я еще ранее запытывал представников Боша, ну, те есть у них такие планы, они сказали, что Беларусь, скажем так, занадто легковаговый гулец, как про нечто говорить на такой серьезной ноте, бо эту продукцию треба будет реализовать, а одного белорусского рынка мало, и то, что вот уже есть шмат предприемства у России, наивеликшая перешкода, бо российцы и без того забеспечивают свой рынок и рынок соседних держав, тому вот такая ситуация. Ну и тут еще такий нюанс, что ось я поглядел по гартау, это выниковый пресс-релиз по выниках 2014 года. Там нема на возгадки про проекты, какие недавно еще подавались как флягманские. Это супрацовничество с Минским моторным заводом, предприемством Белджи, якое вырабляет у Борисове легковые автомобили китайской вытворчести. Так само с вытворцами будовничей техники на великих коловых шасси. Это МАЗ и БелАЗ. По поводу Герхарда Пфайфера, скорочение заходной присутности отбывается наперше за кошт снижения экономичного роста в Беларуси, а не за кошт того, что, прикладом, Бош не хочет тут присутничать. Але что тычется варианта оздоровления, то, на его думку, и они покуль не продбачатся.
Мы не обмерковываем конкретных заказчиков, але могу сказать, что рынок руховиков и рынок будовничей техники в Беларуси для нас приоритетны. Отповедно, коли у нас наших заказчиков, вытворцов рухавиков, цей вытворцов будовничей техники, справы идут добра, это означает, что и у нас так само справы добрые. Что тычется сборки рухавиков, то мы своим партнерам на рынку пропонуем самые сучасные системы упрыскивания палива, а для будовничей техники найперш поставляем гидравлику. Тому теперешняя ситуация тлумачится не тем, что продукция Bosch дренная у своей конкурентоздольности, а тем, что у белорусских заказчиков есть свои клиенты, у яких так само снижаются продажи. Спадзяюся, як толькі палепшацца справы ў заказчыкаў нашых беларускіх партнераў, наш бізнес таксама вернецца ў ранейшае рэчышча.
Гэта было меркаванне прадстаўніка Bosch у краінах СНД Герхарда Пфайфера. І што тычыцца плянаў на бягучы год, вось я запытаў, яго такое пытанне задаваў, ён удакладніў, што ў найлепшым выпадку эксперты кампаніі прагназуюць беларускай эканоміцы стагнацыю, ну то бок нязменнасць паказнікаў у параўнанні з годам папярэднім. Аднак пры гэтым ён удакладніў, што ўжо першыя месяцы гэтага году прымушаюць сумнявацца нават такой перспектыве, і відавочна, што вынікі ўсё ж будуць горш, чем на вот лето.
Я дякую Игорю Корнею.
Живая свобода с Заленой Радкевич.
Типа уплывают змены, якія теперь отбываются у экономицы Беларуси на ваш голос подчас худких президентских выборов. И чему? А пытание у Могилёва.
Экономическая ситуация не очень. Заводы стоят, производство стоит. То есть люди фактически зарплату не получают. И, конечно, за альтернативного кандидата. Ну, если будет, конечно, смысл в этом какой-то вообще.
Да, повлияет. Я буду голосовать. Как поставит мне ситуация в тот момент? Выживать тяжело. Мы пенсионеры оба, и нам очень тяжело.
Я инвалид производства. На меня эта ситуация влияет отрицательно. Стал получать меньше каждый месяц. Посмотрю, какие еще люди будут, кроме президента. Но не за президента.
Я буду голосовать за действие. На кого менять? Чего на мыло? Хоть какая-то стабильность будет. А новый президент придет, что потом будет? Может, еще хуже, может, лучше.
Совершенно не повлияет. Я полностью доверяю нашему президенту и поддерживаю полностью его политику, которая сейчас у нас в стране. Мудро, прозорливо, будущее у нас будет самое хорошее.
Никак не убываю. Меня как бы устраивает ситуация.
Будет обязательно. Ну, думаю, что не в пользу нашего теперешнего режима.
Смотря, что он там скажет. Да выброшу далеко. Посмотрим, кто улучшится, что есть. А там будет видно.
Даже не знаю. Ну, президент всегда у нас в почете. Каждые выборы хожу. Кому сейчас легко? Все равно президент есть президент. Я свое мнение не поменяю.
Не поуплываю. Был бы другой, была бы та же скорейшая ситуация. Потому что мы завязаны 99% на Россию. Если Россия в кризисе, так, наверное, и мы. Любой бы другой на его месте не отвернулся бы от России. Это как на подводной лодке мы сейчас. Мы никуда не денемся.
На президента будем голосовать. Пока что другой кандидатуры не видно. Другого поставишь, мне там ничего особенного изменится. Что-то. Много им достигнуто высот. Пускай он сдвиг себе памятники, эти ледовые дворцы. Я на помню. Другое все равно деньги эти не растратились бы.
На выбор пойду обязательно. За кого голосовать, я вам не скажу. Это является пока что тайной. Но это не секрет, что пока что экономическая ситуация желает быть лучше.
А пытание на улицах Могилёву.
Почалося літо. У многіх дадасца вольнага часу, чым яго заняць. Пачытаць цікавую кніжку раіць на сайце наша рубрика «Варта», якая прапануе 5 рознабаковых бестселераў. Побач са мной мой калега Ян Максімюк, рэдактар рубрыкі «Варта». Ян, і што вы раіце пачытаць нашым слухачам?
Гэта раю не я, а это раіць крытык з Мінску Павел Абрамовіч, і ён як бы сталы аўтар нашай рубрыкі, і мы з ім дамовіліся, што на сёння ён нам напіша тэкст пра 5 кніжак, якія яму спадабаліся, і якія варта было б пачытаць чытачам на лета. Мы лічым, што на лета чалавек павінен чытаць нешта лёгкае, нешта такое, што не абцяжаравае нашай галавы, і я б не сказаў, што Павел Абрамовіч запрапанаваў вельмі лёгкае чытанне, але давайце па чарзе. Одна з першых кніжак, якую ён прапануе, это «Зямля без людзей». Просто амерыканскі аўтар Алан Вайсмен задаўся пытаннем, як выглядала б зямля, калі б нейкая катастрофа знішчыла чалавечы род на зямлі, ці хутка яна прыпамінала б тое, што было, скажам, у эпоху дыназаўраў і так далей. Аказваецца, вельмі хутка. Калі б, не дай Божа, здарыўся некая ці то ядзерная катастрофа, ці то яшчэ нейкая іншая бяда, то зямля магла праіснаваць без чалавека, і жыццё на ёй магло праіснаваць, і гэта ўсё магло б заняць сотні гадоў, а не тысячы. Другая кніжка, якую ён прапануе, та кніжка, відаць, апошні раман японскага аўтара Харукі Муракамі. Гэта даволі папулярны аўтар, яго перакладаюць на розныя мовы свету. Кажуць пра яго, што ён гэта так званы пэўны бетонны кандыдат да Нобелеўскай прэміі, і гэты апошні ягоны раман называецца «Бясколерны Цуру Тадзакі і гады ягоных падарожжаў».
Чакайце, гэта ўсё кніжкі перакладныя, яны перакладзеныя, я так думаю, на расійскую мову, на беларускую яшчэ не. А што-небудзь з беларускіх аўтараў ён прапаноўвае?
Не, ён прапаноўвае беларускія аўтары просто не пишуть такое еще
легкое. Можно отпочивать.
Менавіта еще нема такой специализации белорусской литературы. Мы все еще на литературу глядзим, як на приладу у змаганні за национальный дух, за национальную свядомость и так далее. И я б не сказал, что нема, але еще нема зашмат таких книжек, тому тут мы фактично пропонуем книжки замежных авторов, якія перекладзеныя на российскую мову. Так что третья книжка, якую пропонує Павел Абрамович, это фэнтези, автор Джо Аберкромбі, а кніжка называецца «Пау караля». Чацвёртая кніжка – гэта «Детектыў», «Круты детектыў», вельмі добрага нарвежскага аўтара. Ось гэтага аўтара, з тых, якіх прапануе Павел Абрамович, і я чытаў некаторыя кніжкі ў перакладах. Адну кніжку прачытаў у арыгінале, гэта значыць па-нарвежску. Аўтар называецца Ю Несбю, і гэта адзін з ягоных апошніх детектываў, які называецца «Кроў на снезе». Рукі мае яшчэ да гэтай кніжкі не дайшлі, так што не ведаю, што гэта за кніжка, а нават калі б ведаў, детектываў не распавядаецца, правда, сюжэтаў. І пятая кніжка, можа, ўжо не надта, як бы, скажем, і лёгкае чытанне, гэта кніжка з вядомай усім нам серыі «Жызнь замечательных людзей», і гэта біяграфія выдатнага пісьменніка-фантаста з Польшчы Станіслава Лема.
Гэта ўсё-такі тоўстыя кніжкі.
Хутчэй за ўсё тоўстыя, але, скажам, летам бываюць такія перыяды, калі падае дождж і невядома, што рабіць, і ў чалавека ёсць раптам паўдня, так ён можа нават і нешта і тоўстае прачытаць.
Ну, Ян, гэта вы нам агучылі парады крытыка Паўла Абрамовіча, вашага аўтара, аўтара рубрыкі «Варта». Вы самі што-небудзь іншае бы пачыталі? І прапанавалі нашым слухачам.
То бок, я бы пачытаў, напэўна, што-небудзь іншае, і пэўна ж так і прачытаю. Але я некалькі гадоў таму толькі на сайт наш прапанаваў менавіта таксама 5 чытанак на лета, і я думаю, было б дарэчы згадаць гэтыя кніжкі, бо гэтыя кніжкі, яны паводле мяне вельмі добрыя. І
гэтая прапанова не застарэла.
Я б сказаў бы, яшчэ для мяне тая прапанова настолькі істотная, што вы б казалі, ці існуюць гэтыя кніжкі ў беларускім перакладзе. 3 з 5 кніжак, якія я тады прапанаваў, я сам пераклаў на беларускую мову, так што я, у мяне ёсць, як бы, скажам, асабісты зацікаўленне. Каб...
Вось гэта і трэба, як бы, рэклямаваць і прапаноўваць. Тое, што перакладзена на беларускую мову, а яшчэ больш тое, што самім перакладзена.
Менавіта, давайце такім чынам крышку парэклямуем самі сябе. Першая кніжка, гэта кніжка чэшскай літаратуры, аўтар Багуміл Грабал. Я пераклаў ягоную новелу, яка у білоруському перекладі має заголовок «Танцювальні години для старейших і спрактикованих». Новела невеличка, вельми цікава, це по сутності один гігантський сказ, у яким, скажем, такий дядька, кришку дзівак, про якого кажуть, що його крихи махчима і криша поїхала, розповідає про час своєї молодості під час існування Австро-Угорщини. Це значить ще до Першої сусвітньої війни. Це була одна з перших книжок, які я, приїхавши в Прагу, прочитав на чеській мові, і вона мені настільки, як би скажем, запала в душу і ухопила своїми кіпцюрами, що я сказав, ні, ось цю книжку мені треба перекласти, каби над мене не качапілася. Друга книжка, це книжка норвезького письменника Тарії Весаса, називається «Льодовий палац». Для цієї книжки, можна сказати, варто навчитися норвезької мови, читати, і я, видать, якраз і вчився цієї мови, каб прочитати цю книжку у оригіналі. «Льодовий палац», я б сказав, це реалістична казка. Вона розповідає про сябровство з двох 12-годових дівчинок, які раптом моцно посябрували, і одна з них на другий день, після їхньої зустрічі, зникає. І книжка фактично розповідає про психологічні і духові переживання тієї другої дівчинки.
Але це не детектив.
Это не детектив, это, я б сказав би, я кажу, реалістична казка, это психологічна проза, але книжка, я б сказав би, не товстая, її так само можна за один вечір прочитати. Одна з таких книжок, яку прочитавши, ви ніколи не забудете. Третя книжка, это книжка французького автора Патрика Мадьяно, книжка називається «Вілла Журба». Якраз цей автор летась отримав Нобелівську премію, і я, фактично, один перекладчик, який його перекладав на білоруську мову, якраз гэтую книжку «Вілла Журба». Я б сказав би, это найбольш тоє, що можна назвати літнім читанням, книжка про початок 60-х годів, про тепле літо, невеличке курортне містечко над розлеглим озером у Альпах на французько-швейцарському поміжжі. Ну і одним готелем цього курорту проживає хлопець, який називає себе графом Віктор. Франція тоді веде війну в Альжирі, і Віктор, здається, ховається, каб його не взяли до війська. Ну і там різні такі ягоні амурні переживання у цьому курорті. Книжка вельми файна і легко читається, вельми раю.
Так. Ставим птушку амурним переживанням. Що ще у вашому списі?
Дві наступні книжки, це ті, які я читав у перекладах. Це книжка ще одного французького автора, Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо. Він отримав Нобелівську премію у 2008 році. Це книжка «Пустельня». Це така книжка про екзотику, про Повночну Африку, про бедуїнів, про арабів і про дівчину, яка менавіта покидає цей світ і переїжджає у нашу цивілізацію, тобто у Марсель, у Францію. І наступає, якби, таке сутикнення двох цивілізацій.
Ви читали у оригіналі, а яна у перекладі існує?
Яна існує у російському перекладі, тая книжка. І п'ята книжка, яку я б рекомендував, здається, вже з'явився російський переклад цієї книжки, тоді, коли я її рекомендував, я ще російського перекладу не було. Це британський автор, називається Лоренс Норфолк. Він усього написав 4 книжки. Це письменник, який пише так звану історичну прозу. І гети словник Лампрієра, це такий шальоний ягоний дебют з 91-го году. Тут немагчимо вести сюжет цієї книжки, настільки він складаний. Книжка доволі товста, і тут уже треба, каб 2-3 дні йшов дощ, каб можна було її усю прочитати. Але це одна з таких книжок, яку прочитавши, ви потім захочете прочитати ще раз і ще раз.
Що ж, Ян, ви все сподіваєтеся, що дощ буде сприяти нашим читачам, цьому читацькому настрою. Цілком можна і на пляжі читати, під ніяким грибом, у тіню, на березі моря. Так що не обов'язково накликати дощ для того, каб захвостити наших слухачів до літератури. Таким чином, товсті книжки заміжних письменників у перекладі на російську і некілька тоненьких у перекладі на білоруську, причому переважно у перекладі Яна Максимюка. Це наші поради, що читати на літо. Ну і, натурально, не забуватися на сайт Свободи – свобода.орг.
Живая свобода з Аленою Радкевич.
18 червня відзначається 200-та годовина битви під Ватерлоо. Свобода запитала Мінакова, хто з білоруських політиків подобний до Наполеона.
Ну, наверное, президент Лукашенко Александр Сергеевич. У меня такой вариант.
Ну, какой же он Наполеон? Он же вообще молодец. Сравнили. Там же Наполеон метр с кепкой в прыжке, а наш красавец.
Ну, Наполеон был авантюристом, на мой ум. Я не могу сказать про Лукашенко, что он авантюрист. Он продуманный политик.
Так подобный цене?
Нет. Ну, может быть, по масштабу.
Зенон Поздняк. Потому что вельми амбитный. Может, Кобяков какой-то? Внешне, может?
Даже не могу представить, кто из белорусских. Вы знаете, был такой Машеров. Вот он более приемлемый такой, потому что он как политик был очень... Он и в Союзе был всегда представительный человек, его всегда уважали.
Ну, очень сложно. Я не вижу политиков здесь, разве что Костусь, разве что. А вот эта смелость удивительная, в общем, наверное, находчивость.
Я бы сказал Калиновский. Костусь, так как он, как и Наполеон, может, вел людей как полководец, как предводитель, он, наверное, был похож на Наполеона.
Лидерскими качествами выделялся Калиновский, на самом деле.
Ну, это вельми тяжко, потому что Наполеон, он побудовал, он первый у белорусской истории, может, хтось из царов Витовт, некий Мендох там, не веду, может, так. Ну, он побудовал целую империю белорусской истории, Витовт, может быть.
А пытанне на вуліцах Менску. Гэтае пытанне вярнула нас у 200-гадовую даўніну. І на завяршэнне гэтай часткі праграмы песня «Вяртанне» Галіна і Барыс Вайханскі.
Не сумуй без мяне, даля гляд пад буслінымі крыламі. У радзімам акне дачакайся мяне, мая мілая. Много бачу людей, але нешта ні ў дзень, ні ў ночы я не сустрэў нідзе прыгажэйшыя вочы дзявочыя. Мне ўсю праўду, як ёсць, адкрывае зямля невядомая. Пажаданы тут гость, ды вядома прыйшоў не дадому я. І краіна я край, але тут не спявае душа моя. Без цябе родны край, бо зямля моя, любая самая. Снится мне тишиня под світальными зорками стылыми. Быцам я бусляня и покуль не володаю крылами. У журбе пехотой я смешаюся золкими ранками. Для спины святой тихоты древы с бусляхами. Где горе заручай, размовляя хронично с паречками. И бярозовый гай притулился ля сажалки свечами. И угольник.